ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
श्रीमद् भागवतम पीसन 4 глава 29 беседу Нарады царя про Чинабархи текст 69. Сатвай каништхи манаси,
сатвай каништхи манаси,
Бхагават паршва вартини,
Бхагават паршва вартини,
тамашчандрамаси ведам,
тамашчандрамаси ведам,
упараджава бхасате,
упараджава бхасате,
сатвай каништхи манаси,
сатвай каништхи манаси,
Бхагават паршва вартини,
Бхагават паршва вартини,
тамашчандрамаси ведам,
тамашчандрамаси ведам,
упараджава бхасате,
упараджава бхасате,
сатвай каништхи манаси,
сатвай каништхи манаси,
Бхагават паршва вартини,
Бхагават паршва вартини,
тамашчандрамаси ведам,
тамашчандрамаси ведам,
упараджава бхасате,
упараджава бхасате.
Перевод. Находиться в сознании Кришны значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога, пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, каким видит его Господь. Такое видение мира не может быть постоянным. Оно открывается человеку подобно темной планете Раху, которая становится доступной нашим взорам, только когда на небе светит полная луна. Комментарий Шрилы Прабхупады. В предыдущем стихе объяснялось, что обычно материальные желания возникают в уме живого существа в определенной очередности. Но иногда по высшей воле Верховной Личности Бога человек может сразу увидеть все накопленные им желания. В Брахмасамхите 5.54 сказано «Кармани нирдахати кинту ча бхакти баджан». Когда человек поглощен деятельностью в сознании Кришны, число его материальных желаний значительно уменьшается. Более того, эти желания больше не приводят к формированию грубых тел. Вместо этого, по милости Верховной Личности Бога, все желания, накопленные в уме преданного, открываются его взору. Согласно этому стиху, тень, закрывающая полную луну во время лунных затмений, это планета Раху. Ведическая астрономия постулирует существование невидимой планеты Раху. Однако иногда, в пору полнолуния, эту планету можно увидеть в небе. Отсюда следует, что планета Раху расположена недалеко от орбиты Луны. Вполне возможно, что неудачи современных космонавтов, которыми оканчивались их экспедиции на Луну, объясняется присутствием Раху. Иначе говоря, отправляясь на Луну, они на самом деле попадали на невидимую планету Раху. В действительности они достигали не Луны, а планеты Раху, после чего возвращались назад. Не углубляясь в эту тему, отметим главное. Живое существо имеет бесконечное количество материальных желаний, и пока запас этих желаний не иссякнет, ему придется переселяться из одного грубого тела в другое. Без сознания Кришны ни одно живое существо не сможет вырваться из круговорота рождения и смертей. И в этом стихе ясно сказано «Сатвай каништхи». Тот, кто поглощен сознанием Кришны, сразу же избавляется от всех желаний, которые возникли в его уме в прошлом или могли бы появиться в будущем. Затем в уме такого человека, по милости Верховного Господа, одновременно проявляются все желания. Вишванатх Чакраварти Тхакур приводит в этой связи пример матери Яшоды, которая увидела во рту Господа Кришны все мироздание. По милости Господа Кришны, Яшода увидела у него во рту все вселенные и планеты. Подобно этому человек, обладающий сознанием Кришны, может по милости Верховной Личности Бога сразу увидеть все дремлющие в его сердце желания и благодаря этому вырваться из цикла перерождения. Такая возможность предоставляется только преданному, чтобы открыть перед ним путь, ведущий домой к Богу. В этом стихе объясняется, почему иногда мы видим во сне то, с чем ни разу не сталкивались в этой жизни. То, что мы видим, либо связано с нашим будущим грубым телом, либо уже хранится в запасниках нашего ума. Поскольку человеку, обладающему сознанием Кришны, больше не придется получать грубые тела, запечатленные в его уме желания исполняются во сне. Вот почему нам иногда снится то, с чем мы никогда не сталкивались в этой жизни. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубешча крипа симхупья эвача патитанам паланибьо вайшнавепьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васадигура, Бхактавринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, подай Кришна, почитай, потолище, мать, проповедь, с вами, тяните, не вот это, муж, чай, не понять, что пропали, с Кришна, с вами, будет Кришна. Нам обычно подай Кришна, почитай, потолище, мать, и вот тебе дан, то с вами, не тяните, мы с тобой срастатили, и говорим, почитай, не вышишь, что мне вроде почти тебя дышит, или не. Сатвай каништхи манаси, Бхагават Паршва Вартини, Тамаш Чандра Маси Ведам, Упараджьява Бхасате, находиться в сознании Кришны значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога. Пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, каким видит его Господь. Такое видение мира не может быть постоянным. Оно открывается человеку подобно темной планете Раху, которая становится доступной нашим взорам, только когда на небе светит полная луна. Очень важный, интересный стих, в котором Шрила Прабхупада дает определение, что значит находиться в сознании Кришны. Объясняет. И в этом комментарии несколько очень важных идей о том, как мы можем увидеть свои материальные желания. Здесь несколько интересных вещей, что такое видение мира в самом стихе Нарада Муни говорит, то есть сознание Кришны говорит, такое видение мира не может быть постоянным. С одной стороны, он говорит, что мы должны пребывать в сознании Кришны 24 часа в сутки. С другой стороны, он говорит, такое видение мира не может быть постоянным. Оно открывает человеку только, так сказать, время от времени. На фоне светлой луны, полной луны вдруг мы видим эту планету Раху, материальные все вещи. Тут еще интересная вещь. Ладно, попробуем постепенно разбираться. Итак, находиться в сознании Кришны, Прабхупада говорит, значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога, пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный вид мироздания таким, каким видит его Господь. Сатвайка ништхи манаси. То есть вот эту фразу Прабхупада переводит как «в полном сознании Кришны». Сатва обозначает благость, эко – единственный, ништхи обозначает твердо утвердившийся. То есть сатвайка ништхи манаси он переводит как «в полном сознании Кришны». И казалось бы правильно перевести, что утвердиться в благости, утвердиться в благости, так. Вот, ум должен быть в благости. Вот, но Прабхупада переводит в полном сознании Кришны. Потому что в строгом смысле слова благость без Кришны нестойка. И утвердиться в ней невозможно. Материальная благость называется мишрасатва. То есть благость, в которой есть примеси страсти и невежества. И сатва ништха, то есть абсолютно твердая благость, это благость, в которой нет примесей, страсти и невежества. А такое возможно только для Вишну Кришны. То есть вот это Васудева Сатва, или ее называют Вишудха Сатва, чистая сатва, в которой нет никаких примесей. Вот. Поэтому для того, чтобы этих примесей не было, должно быть чистое духовное бытие. А чистое духовное бытие – это фактически Вайкунха, духовный мир. Поэтому не просто утвердиться в благости, а твердость благости без примеси страсти и невежества возможна только в сознании духовного мира. Итак, что это дальше обозначает? Что находиться на Некришне означает находиться в таком состоянии ума, в котором преданный видит мир таким, каким увидит Верховный Господь. А каким увидит Верховный Господь? Верховный Господь находится, с одной стороны, как параматма, конечно же, в каждом атоме, но как Бхагаван он находится в духовной реальности, и пребывая в чистой духовной реальности, он видит материальный мир как какое-то вот облако такое, или такая небольшая зона, покрытая невежеством. Вот, то есть он смотрит на материальный мир так же, как мы смотрим, ну, на какую-то, не знаю, там, кучу мусора, в которой там копошатся какие-то существа, вот какие-то там объедки, непонятно что, вот у нас там есть уголок, да, во дворе храма, куда эти самые остатки выкидывают туда, и там какие-то собачки подбегают, кошки, там какие-то птички, там что-то хватает, какие-то остатки просада, вот какой-то мусор там лежит. Вот. То есть вот так же, как вот мы смотрим на эту кучку в уголке этого храма, двора, точно так же и Кришна смотрит на материальный мир, как какая-то там кучка в уголке, и там кто-то копошится, и находит почему-то вкус вообще в этом всем копошении, хотя в другом месте все есть, так сказать, свежее, нормальное. Вот. Но ему там вот какие-то отбросы достаются. Вот это видение Кришны на материальный мир. И мы должны смотреть на него точно так же, то есть, а самое большое, если представить себе, вот, ну, как сказать, наше сознание, вот 100 его процентов, если в виде такой окружности представить, то можно уголок отсечь, сектор, 1/4 этого сектора. Вот. Это материальное существование. То есть условно говорится, что материальное существование занимает 1/4 всех энергий Господа, экапада, випхути, а трипада, випхути, 3/4 занимает духовное бытие. И вот так смотрит Кришна. Он находится, активно он проявлен в 3/4 бытия, в 1/4 бытия он проявлен как параматма, которая чисто вот сознанием своим пронизывает, чтобы, ну, осознает, что все, что там происходит, воздает нам карму и так далее, заботится, но лично там не присутствует. То есть, как бы, ну, какой интерес находиться вот в этом месте лично? Никакого интереса лично. Вот. Но есть чувство долга. Прабхупада в одном месте говорит, что функция параматмы интересна. Говорит, когда какое-то мероприятие государство устраивает, вот, или какой-то фестиваль, или что-то еще, вот, разворачивается, так сказать, какое-то, не знаю, там, какая-то ярмарка, или какое-то действие разворачивается, то государство посылает туда своих представителей уполномоченных, которые присматривают за тем, что там происходит на время вот этого самого мероприятия. Потом это мероприятие сворачивается, все вывозит, и этот самый государственный представитель, он тоже оттуда уходит. Параматма примерно так же. То есть она присутствует в этом материальном мире, как временно наблюдающий такой, вот, так сказать, супервайзер, что называется, который смотрит на все это, вот, и контролирует здесь порядок. И не более того. Но лично Господу сюда приходить совершенно неинтересно, конечно. Вот такое видение у него на материальный мир. И пребывать в сознании Кришны, если Прабхупада говорит, обозначает смотреть на мир так же, как на него смотрит Господь. Вот точно так же. Вот, что это такая небольшая зона вообще бытия, в которой она темная вся, она грязная. Вот, грязная от того, что у живых существ сознание там грязное. И, в общем-то, конечно, раз там кто-то хочет жить, нужно поддерживать жизнь. Вот, но, в общем, это как бы такое не особенно интересное место. Так смотрит Верховный Господь на этот мир. Он говорит, что этот мир полный страданий, временный, что здесь интересно. Таково его видение. И такое же видение должен развить преданный. То есть сознание Кришны – это такое сознание комплексное, в котором много разных вещей. С одной стороны, сознание Кришны обозначает позитивную привязанность к Кришне. С другой стороны, сознание Кришны обозначает определенное видение материального мира, определенное видение живых существ. Также пребывает сознание Кришны, обозначает, проявляясь милость к другим живым существам, видеть их как частицы Бога. То есть по-разному можно объяснить, что такое находиться в сознании Кришны. Вот с одной стороны, это означает отвернуться от этого материального мира и полностью на духовном сосредоточиться. С другой стороны, раз уж мы в этом мире находимся, значит, к этому миру какое-то отношение тоже должно быть. То есть мы, с одной стороны, не должны здесь пускать своих корней, привязываться. С другой стороны, у нас есть определенная задача как-то помочь другим развить себя сознание Кришны. То есть с разных сторон можно оценивать, что такое пребывать в сознании Кришны. Вот. Но тем не менее, как бы там ни было, помогать другим, давать людям другим видение, какой-то вкус, какое-то понимание можно только тогда, когда мы сами в этом сознании находимся. То есть невозможно, мы не просто философы, которые прочитали какие-то книжки и распространяем определенную философию. То есть необходимо давать, хотя философия, да, это видение определенное. То есть мы делимся с людьми особым видением, новым видением. Вот я недавно читал там фрагмент, давно известный, из Лиламрита, из таких вот первых еще, так сказать, дней, когда Прабхупада был в Америке с одним из своих, значит, этих самых слуг преданных. Он летел в самолете, только-только они оторвались, по-моему, в Сан-Франциско, что ли, взлетели они с ним, и еще было все видно, так сказать, более-менее. Он говорит своему этому слуге, ученику, говорит, посмотри из иллюминатора, какие мелкие домики вообще, люди там как муравьи бегают, домики мелкие. Представь себе, как это выглядит с позиции Кришны. Мы, говорит, только взлетели на несколько сот метров, говорит, это уже мелко. Представь себе, как это выглядит с позиции Кришны. То есть вот как видеть мир с позиции Кришны. Вот почему вот эта вот метафора такая приводится часто, что для того, кто осознал Бога, мир, бескрайний океан, превращается в лужицу, оставленную в следе телячьего копытца. То есть каким образом реальный океан, где вообще бескрайние, такое, бескрайние просторы, не видно ни одного, ни другого берега, как вот реально такая емкость, такой объем воды, как это он может взять и вместиться в маленькую ямку, оставленную телячьим копытцем? Как это такое может быть? Это же нереальная задача. Вот, но в ведах эта метафора приводится, и постоянно мы в Прабхупаде такое, что для преданного океан уменьшается до размеров вот этого, вот этой маленькой лужицы. И океан переплыть – это неподъемное занятие. То есть это впечатляющее, так сказать, такое состояние, когда в океане находишься, ой-ой-ой, ни справа, ни слева, ни вообще нигде, так сказать. Под тобой пространство, километры наверх, там какая-то бесконечность, вообще, на какой-то щепочке находишься, там непонятно вообще как тут находиться в этом состоянии, очень опасное такое состояние. То есть океан — это что-то невероятное. Прабхупада говорит, что никакой пловец не может его переплыть. Какой бы то он ни был олимпийский чемпион, океан есть океан. И вот такой вот океан, раз, и превращается в лужицу. Как это реально возможно? Физически это невозможно. Но если мы действительно взлетаем над Землей, космонавты говорят, ой, из космоса Земля такая хрупкая, такая маленькая. Вот. Точно так же, когда человек своим сознанием поднимается, достигает Кришны в своем сознании, вот тогда материальное существование становится для него реально таким. И так же, как легко переступить через маленькую лужицу без труда, точно так же преданный переступает через океан материального бытия. Это не просто такая поэтическая метафора, это реальное ощущение, что теперь для него материальный мир не представляет какой-то особенной проблемы. Для всех людей материальная жизнь – это большая проблема. Эти проблемы одна за другим сменяются. Всякие разные семейные, финансовые проблемы со здоровьем, проблемы государственные, всякие разные проблемы. Вот, это все объединяется в три типа страданий: адиатмика клеша, адидавика клеша, адибаутика клеша. Другие нам мешают, беспокоят нас, и наше тело нас беспокоит, и ум беспокоит, и на земле на этой неспокойно трясет то там, то здесь. Вот, три дня назад, вот, буквально вот здесь, 75 километров Владивостока, землетрясение было на дне под океаном. Ну, пока мы не ощутили, так сказать. Разминка пока идет. Вот, неизвестно, что дальше будет. Может, вот так тряхнет, как там в Китае, что в одночасье раз, и города нет вообще. Там уже 35 тысяч жертв, так сказать. И еще его трясет, и трясет, и говорит, и еще будет. Вот, то есть пошло, так сказать, по всему этому нашему восточному побережью. Кто знает, что здесь будет. То есть все, адидавика клеша, что вы с ней можете поделать? Вы на нее не можете никак там ни накричать, ни запугать ее. Вот, вы не можете своему уму там что-то, с умом, с телом как-то можно справиться. Можно со своими соседями там как-то на них найти какую-то управу. Но что вы сделаете с адидавика клешей, когда трясет землю, еще что-то? Вы ничего с ней не можете поделать. Вот, то есть весь материальный мир – это сплошная проблема. Это сплошная проблема. Вот. Но сознание Кришны обозначает, что мы видим этот мир совсем по-другому. Вот как Прабхупада говорит, вы можете в бинокль посмотреть так, что все станет очень большим, а если вы перевернете его, все станет, наоборот, очень маленьким и далеким. Один и тот же бинокль. Просто по-другому посмотрели, так сказать, перевернули его, и теперь по-другому. И все другое получается. Не приближает, а удаляет, наоборот. Все. Вот, то есть сознание Кришны обозначает, что мы смотрим на мир именно так, на материальный, с позиции, свысока. не в плане высокомерно, свысока, а реально, потому что сознание высоко, оно другой природы, оно из другого мира совершенно. Вот. И процесс преданного служения сознания Кришны позволяет человеку подняться и вот так вот смотреть. Возникает вопрос, как же тогда жить с таким сознанием? Как же тогда жить? Вот. Жить, наоборот, становится легче, потому что обычно наше сознание заземлено, а оно настолько проникает глубоко во все эти материальные проблемы, что взглянуть на них сверху, свысока, со стороны практически невозможно. И эти проблемы постоянно раздражают наш ум. Проблемы нашего тела, всего остального, тут всякая разная политика, экономика, цены, там еще что-то, погода. Вот то дождь, то ветер, то холодно, то жарко. Вот, то есть постоянно эти вот вещи, они отражаются в нашем уме, и вот это наша жизнь. То есть наша жизнь практически это сейчас просто отражение проблем в уме. Мы переживаем от одного к другому. Вот поспали, вот поели, вот что-то там поделали. Вот там заработали, вот отвезли, вот привезли, еще что-то. Вот, вот этим всем занят наш ум постоянно. То хорошо, то плохо. Вот это то, о чем думает наш ум. А ум должен думать о чем? Сатвайка ништхе манаси. То есть он должен пребывать с Богом. А на материальный мир смотреть, ну, как сказать, мы его видим, мы его замечаем, мы что-то здесь такое делаем. Вот, но живем мы своим сознанием в другом месте. И этот материальный мир, благодаря тому, что сознание возвышается, он сразу предстает сознанию живого существа. То есть здесь вот другая мысль, комментария. Это то, что обычно Прабхупада говорит, что материальные желания, он говорит, что они как бы такие неявленные, невидные, непонятные. Вот, и мы даже толком себя-то не знаем. Мне кажется, что в общем-то, мне сказали, давай вот Кришне, повторяй мантру, все там следуй принципам, поклоняйся Кришне, читай, служи, все в порядке, ты придешь к нему. И я думаю, о, все просто, в общем-то, процесс описан тут буквально там вообще на одной страничке, все понятно. Но при этом я совершенно не понимаю сначала, с чем мне придется столкнуться в плане вот себя, что оказывается внутри меня определенное сопротивление и карма, какие-то другие желания. Мне кажется, что вот сейчас, я ничего не хочу в материальном плане, вот сейчас. Значит, и завтра я ничего не захочу, и послезавтра мой путь свободен. Я думаю, все в порядке. Сегодня я повторил 64 круга мантры, сегодня я в полном экстазе, был пир, просад, я услышал много откровений от Кришны, священных писаний, от преданных, у меня предподнятое возвышенное состояние. Я думаю, все, значит, вот в таком состоянии, как сегодня, я буду и завтра, и послезавтра, и через 10 лет, и через 30 лет. Так не происходит. Так не происходит. Почему? Потому что здесь Прабхупада говорит, такое видение мира не может быть постоянным. Нарада Муни говорит, такое видение мира не может быть постоянным. Оно открывается человеку только в определенные какие-то периоды. Мы прилагаем усилия к этому. Но если сегодня я нахожусь в возвышенном, в таком приподнятом настроении, все замечательно, но почему-то завтра уже я в нем не пребываю. И завтра я думаю по-другому, и по-другому смотрю на мир, и думаю, ну, в общем-то, хотя да, этот материальный мир это всего лишь одна четверть, но в моем уме он занимает все 100%. То есть, по идее, если бы можно было так вот разделить, как вот на компьютере делают диск, покупаете новый жесткий диск, и можно его поделить, допустим, и вы сами определяете, сколько там вам этих гигабайт оставить на туда, на этот раздел, вы сами, и все. И уже, если этот диск поделили, там какой-то определенный объем, вы не можете его заполнить больше. Вот там определенное количество есть, и все, объемы больше невозможно. Вот. И в своем сознании мы не можем провести, взять вот такую четверть, выделить, что вот материальные проблемы мои в моей жизни занимают всего лишь четверть моего сознания, а три четверти заняты духовной жизнью. Здорово было бы, это идеал. Что мы участвуем в материальных программах только вот четверть часть своего времени. А в реальности получается, что больше половины, а то и больше трех четвертей. А у кого-то и все 100% сознания заняты материальными всеми этими проблемами, беспокойствами. И Кришна, так сказать, проблеском только каким-то моментом вспоминаем, забежали, поклонились, выбежали, дальше побежали. Потому что разные материальные дела. Но тем не менее, однажды почувствовав, что это такое пребывать в сознании Кришны, серьезный преданный хочет повторить Он говорит, а когда еще там кто-нибудь к нам приедет? А когда еще у нас будет фестиваль? А когда будет еще там какой-то праздник? Почему еще этого хочется? А потому что в этом сознании мы забываем все проблемы. Они вообще куда-то вылетели через форточку, и мы полностью счастливы, нам ничего не надо. Да? Вот. А потом в другое время опять все эти материальные проблемы возвращаются, и опять они наш ум гложет, и опять там все эти какие-то материальные желания. Причем толком мы даже не можем понять, чего мы хотим, многие материалисты. Но здесь Прабхупада другую мысль проводит интересную. В комментарии он говорит, что по милости Кришны все вот эти вот наши материальные желания, которые раньше дремали вот, из будущего, они, мы начинаем их легко осознавать. Это как в 11 главе Бхагавад-гиты, когда Кришна дал Арджуне дивья чакшу, божественные глаза, чтобы он видел вселенскую форму. Он говорит, созерцай все пространства вселенной в одном месте. То есть, обычно созерцать все пространства Вселенной в одном месте невозможно. То есть, голова открутится, смотреть туда или сюда. Вот. И так-то у нас, Господи, что мы видим? Морской горизонт 40 миль, все, что мы видим, максимум, понимаете, дальше мы не видим. И тут вдруг вот такие глаза дает Кришна Арджуне, что Арджуна всех одновременно полубог, он говорит, я вижу Брахму, и Шиву, и всех там этих Ашвини-кумаров, и того, и каких-то божественных змеев, кого он там только не увидел, всех увидел, понимаете, в одном месте. Как такое может быть? То есть, если вот наш обзор такой достаточно узкий, я вижу, мой обзор небольшой, да, я, так сказать, только какие-то определенные вещи вижу. И тут вдруг, по милости Кришны, Арджуне открывается все пространства Вселенной в одном месте. Это примерно как вот, ну, я приводил такой пример, как, скажем, человек сидит на стадионе, и ему приходится головой крутить туда-сюда, команда побежала в одну сторону, атака у одних ворот, потом у других ворот, он туда-сюда смотрит. А если человек сидит возле телевизора, то он видит весь тот же стадион, который, не знаю, сколько там, длиной, там, 300 метров или сколько, вот, он его видит на экране своего телевизора, допустим, там, 50 сантиметров или метр, да, то есть все пространство ему открывается, то есть такое особое видение, сиддха, вдруг, он, ему не нужно уже головой вертеть перед телевизором, потому что все, как бы все пространство стадиона перед ним в одном месте. И мы можем, благодаря тому же телевизору, увидеть, так сказать, глядя в этот же телевизор, тоже много разных других пространств, куда-то отправиться в одно путешествие, в другое путешествие, куча разных вещей. То есть, как бы такое мистическое видение достигнуто, что мы на одном экране, мы можем за 2 часа посмотреть столетнюю историю, допустим, события, которые происходили 100 лет. Да, вот, как это возможно? Вот такое вот мистическое видение открывается нам при помощи этих вот сидых современных. Вот, раз-раз и ужали в 2 часа там какие-то такие события, которые эпохи целые, скажем покрывали. Да. Вот, раз какое-то понимание появилось. Люди этот опыт зарабатывали веками, а тут раз-раз посмотрел и все понятно. Это что такое? Это сидха, это мистическое видение, понимание. То есть, вот это все необъятное материальное бытие, наше прошлое, наше будущее, все пространства Вселенной, это вдруг может быть осознанно. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы поднимаемся в сознание. То есть Кришна, поскольку он высоко, он это видит все сразу. Понимаете? Он сразу все видит. Он видит прошлое, настоящее, будущее одновременно. Он видит север, юг, восток, запад одновременно. Все видит. У него такое видение. Понимаете? То есть и в пространственном плане, и в плане временном, будущее, прошлое, настоящее, все это видит одновременно. И мы существа, во-первых, очень маленькие, то есть у нас обзор пространства маленький, и более того, мы живем в своем субъективном времени, толком мы не понимаем ни прошлого, не знаем ни будущего. И вдруг вот такой вот дар, то есть находиться в сознании Кришны, вдруг пространственно-временные характеристики меняются. И Прабхупада говорит, что даже иногда мы видим во сне какие-то вещи, которых, в общем-то, не было. Он говорит, может быть, мы отживаем свои будущие жизни во сне. Быстро, понимаете? Какой-то преданный сказал ему однажды, что мне приснилось, что я попал в автокатастрофу, там погиб, что-то такое там было. Прабхупада говорит, да, наверняка ты должен был в нее попасть. Но поскольку ты серьезно практикуешь сознание Кришны, ты в нее попал во сне. И все. Отжил. Вот, и продолжаешь служить Кришне. Ты пережил все эти неприятные ощущения, весь этот кошмар, даже со стороны на все это полюбовался, как кино посмотрел про себя, попавшего. Но это было во сне, понимаете? То есть, получается так, что все процессы, они форсируются, ускоряются. Благодаря чему? Благодаря тому, что у человека другое сознание. То есть, карма разворачивается медленно. Вот здесь прямо он пишет, что В предыдущем стихе объяснялось, что обычно материальные желания возникают у межживого существа в определенной очередности, то есть постепенно открывается наша жизнь, всякие там разные сюрпризы, очарования, разочарования. А здесь он говорит, но иногда по высшей воле Верховной Личности Бога человек может сразу увидеть все накопленные материальные желания. То есть вот эти вот все, вот как бы такой, знаете, режим перемотки. Можно же посмотреть кино в режиме перемотки. Кто-то бегает туда-сюда. Все, в принципе, понятно, что там происходит. Можно не погружаться. Вот точно так же, если человек хочет подать вкус, конечно, можно погружаться. Кто что сказал, там, кто куда посмотрел, повернулся, там, почесался, то есть во всех деталях, все это. Вот. А можно понять, в общем-то, не погружаясь, все это быстро перемотать. О чем фильм? Да, вот там то, все, другое. А, ну понятно, что это такое. Вот. Точно так же можно пережить свою материальную жизнь в таком режиме перемотки. О чем-то? Да, там какая-то ерунда, то есть, ну, все, в принципе, ясно. Не обязательно погружаться во все это. Вот, то есть, это обозначает находиться в сознании Кришны. То есть, смотреть с позиции вечности. То есть, и когда человек смотрит с позиции вечности, тогда действительно все как-то так вот ускоряется, и думаешь, что вообще тут происходит, какая-то ерунда. Вот, то есть многие программы, они отживаются очень-очень быстро. И даже будущую жизнь свою можно во сне просмотреть и выкинуть. Все это уже неинтересно. Зачем мне такая жизнь с всякими там катастрофами и прочими? Лучше во сне я отживу. Потому что в строгом смысле слова реальность сна, она ничем не отличается от реальности вот этой. Потому что ощущения реальные там и здесь. Человек может во сне так орать вообще там от страха или наоборот наслаждаться, что вот как здорово. Вот точно так же, потому что, в общем-то, мы наслаждаемся или страдаем ментально. И мы сами решаем, наслаждаться мне или страдать. Вот когда я смотрю на все свои какие-то проблемы, думаю, боже мой, какой кошмар. И так хочется пострадать. И погружаешься, думаешь, ой, то, все, другое. А потом думаешь, а почему бы не посмеяться над всем этим? Вот просто поднимаешься и думаешь, да это же просто какая-то комедия вообще, какой-то дурдом. Зачем ты туда погружаешься? Просто смотри на это в таком вот режиме перемотки, как вот, ну, погружаться-то можно в другие вещи. Ведь на самом деле Кришна более реальный, чем вот эта вся ерунда. Давай в него погрузимся. И когда в Кришну погружаешься, вот, действительно, вся эта трагедия, она превращается уже в трагикомедию. Понимаете? Да, да, она неприятна, вот, но с позиции вечности она просто смешна. Она просто смешна. Вот. И совсем в другом уже сознании, с другим отношением ко всем этим вещам, на все эти вещи смотришь. Вот это обозначает находиться в сознании Кришны. То есть этот вот Раху, это темная планета, она обычно не видна. И астрономы говорят, какой Раху? Мы говорим, есть планета Раху? Они говорят, какой Раху? Где? Покажите. Мы говорим, а его не видно. А ну раз не видно, значит его нету. Вот такая Граха, невидимая планета. Здесь ее называют термином Тамас. Ну, Тамас приводит буквально Тама, темная планета, Чандрамаси, на фоне Луны. Чандра обозначает Луна, Маси это месяц, Манс по-английски, Маси, Чандрамаси. На фоне этой полной Луны темная планета. То есть она не видна, темная на фоне темного неба не видно. Но когда светлая луна, вдруг смотрим, что-то такое какое-то темное. Прошло через нее. Затмение. Вот люди смотрят на него там, через какое-то стеклышко закопченное. Вот. А веда говорит, что нельзя смотреть, потому что это оскверняет. Вот после этого, как правило, делают генеральную уборку дома, в храмах, все вымывают. В общем, так сказать, даже божества закрывают, вообще там постятся в этот день, повторяют святое имя, потому что очень неблагоприятно, когда Раху скрывает солнце или луну, солнечное или лунное затмение, вот поскольку солнце и луна – это не просто далекие светила, а они отражаются в нашем теле, как ментальная деятельность, как вот наше состояние здоровья, солнца. Вот поэтому смотреть на затмение очень неблагоприятно. Считается, что нужно погружаться как раз в духовную практику. Вот потом все люди совершают омовение. Все. Даже я помню, пару лет назад в Кринице на этом фестивале проповедничный сам у него была, значит, это Веса Пуджа, как раз день открытия фестиваля. И в этот день было, по-моему, лунное затмение. В определенное время оно проходило, и там даже немножко перестали расписание, чтобы преданные поели до того, как это наступило. Потому что неблагоприятно вообще какие-то все физические процессы делать, когда во время затмения, даже питание. Вот, то есть нужно было поесть до определенного времени, поэтому назначили всю церемонию немножко раньше, все это немножко свернули, чтобы до этого состояния было. Потому что действительно это все оскверняет. Итак, Раху, это то, что скрывает светило, скрывает солнце и луну. Вот говорится, что иногда люди спрашивают, вот там какие-то великие преданные, у них там тоже какие-то могут проблемы, там кто-то там пал, отошел там, или что-то еще такое. Мы говорим, как такое может быть, святой человек такие вещи говорил, и вдруг раз там что-то такое происходит. Аргумент ведический. Даже солнце иногда скрывается раку. Даже солнце иногда теряет свое сияние, понимаете? А мы дели следим, вот он там был святым, что с ним стало, там непонятно, это все ерунда, какая-то лицемерие. Нет никакого лицемерия. Даже солнце и луна иногда попадают под состояние затмения. Понимаете? Даже солнце и луна. Что же говорить о людях, понимаете, в этом мире? То есть даже святые люди иногда теряют понимание еще, что происходит. Потому что вот раху, оп, наезжает и все. А что такое раху? Раху – это концентрированные материальные желания. Понимаете? Раху – это концентрированные материальные желания. Вот. И по положению раху в натальной карте, в гороскопе определяется, какова задача человека в этой жизни, где у него раху находится, то есть чего он хочет, какие желания неосуществленные с прошлого у него пришли, и что он должен сделать. Потому что раху – это материальные желания, причем такие низменные, как правило, грубые. И вот этот раху находит на Луну, на наше сознание, и все. Я знаю, что есть какой-то Кришна, но вот я хочу этого, хочу, и все, я сошел с ума. Потому что раху наехал на Луну, я сошел с ума, я хочу. Понимаете? Но благодаря осознанию Бога мы можем это увидеть. То есть большинство людей, они не понимают, чего они хотят в жизни. Они как-то так, некоторые формулируют, но большинство как-то так вот инстинктивно двигаются вот в каком-то таком вот направлении. А благодаря сознанию Кришны вдруг нам открывается, чего же мы хотим на самом деле. Чего же мы хотим. И когда нам открывается все это, когда, как говорится, враг виден, тогда с ним уже более-менее как-то, естественно, легко воевать. Когда не знаешь врага, когда я не знаю, что на самом деле мой ум мне враг, что в уме, в котором живет желание, это он есть мой враг. Кто так думает? Кто так думает, что вот я чистый слуга Бога, сознание, теперь это сознание закрыто умом, который полон материальных желаний. И этот ум, полный материальных желаний, враг меня самого. Кто так думает? Люди говорят, нет, вот я и есть ум, я хочу. Правильно сказать, это оскверненный ум хочет. Душе нужны совсем другие вещи. Люди говорят, нет, извините, я хочу. Они отождествляют себя с умом. Я хочу то. Никто не думает, что вот этот вот ум, который хочет разных материальных вещей, вредных для души, что он враг. Никто так не думает, понимаете? Вот большинство людей говорит, нет, все нормально. Просто я хочу от того, хочу поесть рыбки, попить пивка. Я хочу, чего вы ко мне пристали. Почему вы говорите, что это повлияет на мое духовное сознание? Вот это и есть мое сознание. Я вот немножко выпил, закусил, мне так захорошело, что я смотрю на этот мир через свою призму и говорю, вообще нормально, что вы мне говорите, что это какое-то не то сознание. Нормальное сознание, мне хорошо в этом сознании, говорит человек. Никто не думает, что это какое-то такое враждебное ему сознание. Так вот, в духовной жизни мы начинаем видеть, что все эти вот состояния, все эти материальные желания, они действительно враждебны. Они враждебны. А раху, это не просто какое-то, люди говорят, ой, мне не повезло, у меня раху там или сям. Нет, раху как раз там, где надо, видите, в нашей карте. Потому что не он определяет нашу судьбу, а мы так совершили, так сказать, такие определенные поступки, что вот некий концентрат каких-то невыполненных желаний или чего-то еще, он находится в таком-то месте, раху просто это отражает. Раху это служебная планета, которая просто указывает, вот здесь у тебя проблемы, говорит, вот тут, смотри. То есть он просто, это не то, что из-за него мы теперь так должны страдать. Нет, это мы так создаем ситуацию, а Кришна через мироздание просто показывает нам, говорит, вот смотри, видишь, вот такая у тебя задача, такие у тебя проблемы. То есть благодаря духовному видению мы можем осознать свои проблемы. И когда мы их осознаем, тогда мы с ними можем уже разбираться. Но духовными путями. Прабхупада говорил, решать материальные проблемы материальными путями – это бесполезно. Он говорит, вы один узел развязываете, 10 других завязываете. Что за решение проблем? Странное такое. Он говорит, решать надо задачи в корне, в принципе. То есть проблема есть у всех, у материалистов, и у трансценденталистов, у преданных тоже есть проблемы. Но смысл в том, что материалисты пытаются решать свои проблемы одни, создавая другие, а преданные пытаются решать те же проблемы в принципе в корне. Они понимают, что эти проблемы возникли от того, что я отвернулся от Кришны. Если ты думаешь, что можно решить проблему просто, или там осуществить какое-то желание, или, скажем, там избавиться от каких-то вещей, просто осуществить какое-то желание, это иллюзия. Даже если оно осуществится, это не избавляет от корня. Потом опять захочется примерно того же самого, немножко в другой редакции, понимаете? В другой версии, но того же самого. То есть корень останется всех этих вещей. Поэтому коренное, принципиальное решение проблем – это вот такой вот духовный взгляд на вещи и понимание, что растут все эти проблемы из-за моей внутренней неудовлетворенности, что я внутренне, как живое существо, несчастлив. И поэтому вот эту вот свою внутреннюю неудовлетворенность, внутреннюю пустоту, я пытаюсь через внешнюю жизнь реализовать. Я говорю, мне нужно столько всего в внешнем мире, с ума сойти, вообще жизни не хватит, чтобы все это заработать, везде съездить, все посмотреть, все попробовать, со всеми познакомиться. Вот, просто невозможно. То есть так много этих разных материальных желаний. А все это, все они рождаются, все, от того, что живое существо внутренне удовлетворено. Поэтому для преданного способ решения материальных проблем, конечно, их увидеть с одной стороны, а потом что? Достичь внутреннего удовлетворения. А когда человек внутренне удовлетворен, он говорит, да катись оно прочь, все эти материальные вещи, там, гори оно синим пламенем. То есть это просто не нужно. Он просто внутри отказывается от этого. Почему? Потому что он удовлетворен в сердце. А если не удовлетворен в сердце, значит материальная жизнь продолжается. Новое тело, новые планы, новая работа и все по-новому. До тех пор, пока в конце концов живое существо не поймет, это бесконечно будет продолжаться. На какое-то время мне это может надоесть, но через какое-то время опять с энтузиазмом, опять я этого хочу. Почему? Потому что корень остался. Сегодня я побрился, все, где щетины? Нет щетины, замечательно. А завтра что? А завтра опять. Откуда взялась? А корень остался, понимаете? Сегодня мы сорняки вырвали, какая чистая грядочка, замечательно. Завтра пришли, они опять вылезли. Да что такое? Корни остаются, понимаете? Вот, поэтому решать необходимо в корне. И в первой песне Бхагавата, в первом стихе, буквально, так сказать, там сказано это очень хорошо, что абсолютная истина, реальность во имя всеобщего блага отлична от иллюзии. Что она делает, эта абсолютная реальность? Она, абсолютная истина, она с корнем, заметьте, уничтожает все материальные проблемы. Смотрите, так, где тут это все хорошо сказано. Так. Так, где это? Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютно истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения, разрушения правильных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независимо, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, ведь первого живого существа. Даже великие полубоги и мудрецы введены им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Так, по-моему, что-то во втором стихе. Сейчас мы весь Бхагават прочитаем, короче. Да. А вот она. Значит, высочайшая истина, реальность во имя всеобщего блага, отличная от иллюзий. Правильно, второй текст. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Причем, как она уничтожает? Здесь сказано интересно, что тапа трайон муланам. Тапа трая, это обозначает тройственные страдания, тапа трая. А здесь мула обозначает корень, мула нам обозначает вырывает с корнем. То есть мы решаем проблемы не на каком-то таком поверхностном уровне, так сказать, чуть-чуть замазать там, чуть-чуть замазать здесь, а это тапа траян мула нам, то есть с корнем вырываются эти проблемы. И это делается при помощи абсолютной истины, то есть Кришна уничтожает все эти материальные желания, все эти вещи. Вот когда преданный видит это все на фоне духовной реальности, которая представляет собой три четверти вот этого духовного бытия. Вот что хочет находиться в сознании Кришны. Хари Кришна.
По поводу раху. Это то, что вы говорили, это не период жизни человека, а расположение в памяти как-то было происходит, да? Потому что период жизни, я помню, вы говорили, что это какое-то отвлечение, например, работа.
Не понял еще раз.
Мой вопрос в том, что вы сказали, что раха – это означает концентрированное материальное желание.
Положение раху. Вообще, как бы природа раху, да. То есть раху обозначает чандал. Чандала. Чандала – это кто такие? это отверженные живые существа, которые живут не по правилам. Это млечки, это те, кто не живут по ведическим принципам. Это чандалы. Вот. И в астрологии ведической Раху называют чандала. То есть, допустим, говорится, что там Юпитер, он там, Брахман, Венера и так далее, все это. А, скажем, этот самый Раху, он чандала. Вот. И чандала — это тот, кто живет вот низменной какой-то такой жизнью, всеми этими вещами. Вот. И положение Раху указывает на какие-то определенные, так сказать, проблемы в той или иной сфере, которые человек принес из прошлой жизни, которые должны быть решены. Вот это одно. Но период Раху — это период, когда человеку предстоит, что называется, эти вот все проблемы или желания каким-то образом переварить или решить, в зависимости от того, человек материалист или человек трансценденталист. Материалист будет себя в период Раху вести определенным образом, трансценденталист тоже определенным образом. Вот, потому что у всех этих планет, у них есть высшие вибрации и низшие вибрации. Если человек живет духовной жизнью, планета проявляет себя через свои высшие вибрации. Если материально, то через свои низшие вибрации. Вот, то есть внешне это может выглядеть примерно похоже, но выводы другие, выводы разные совершенно будут. Вот поэтому у преданных астрология несколько, так сказать, иначе проявляется, чем у материалиста. Но смысл остается в прежнем, что Раху указывает на вот эту вот точку приложения усилий в этой жизни, решения определенных проблем, решив которые, человек фактически, скажем так, открывает ворота к освобождению, потому что материальные желания — это то, что побуждает нас рождаться вновь и вновь. И Раху — это концентрат этих желаний. Вот поэтому, когда мы решаем вопрос с этими желаниями при помощи Кришны, больше ничего не держит нас в этом материальном мире.
Значит, перед Раху человек — это когда концентрировано материальное желание, да?
Обостряется эта тема.
А что значит вот про вибрации сказать? Можете поподробнее, что преданных материалистов они по-разному
видят? Поподробнее сейчас я уже не скажу, потому что, в смысле, что вас интересует?
Как? Это хотя бы, может быть, не поподробнее, но проясните.
Что еще раз?
Ну вот повторите, пожалуйста, про вибрации, что планеты преданных материалистов действуют по-разному.
Ну, простой пример. Допустим, Сатурн — это планета печали, планета страданий, планета каких-то так вот, слабостей, хандры, хронических болезней и так далее. Вот. И также это как бы низшее проявление Сатурна. Вот. То есть, когда у человека наступает этот период, то замедляются разные процессы, которые связаны, ну, в конкретной карте у этого человека. Что, ну, там, на какую сферу влияет, допустим, у него Сатурн, потому что у всех по-разному он влияет. Вот, и как-то так все становится таким вот однообразным, печальным, такая вот нудная работа, аскеза постоянная. Вот это низшие проявления Сатурна. А высшие проявления Сатурна таковы, что он из этой аскезы извлекает благо. То есть, например, этот период замечателен для страданий. Значит, замечательный для страдания, замечательный для аскезы. Для аскезы, для занятий йогой, для погружения во внутренние процессы. То есть для внешнюю деятельностью заниматься в этот период очень-очень тяжело, потому что, ну, много препятствий. А вот внутренний как раз очень хорошо. И вот эти вот какие-то печали и страдания, которые обычно принесет Сатурн, они, если человек духовен, дают ему очень такую глубокую реализацию, очень сильно, как ничто другое, он помогает углубиться, вот, достичь какой-то внутренней такой концентрации и так далее. И это без сомнения благо. Допустим, я подумал, о, лучше пускай бы у меня сейчас шел какой-нибудь период Венеры, и я бы, так сказать, беззаботно порхал, как бабочка, да, наслаждался бы жизнью и все и так далее. Да, очень хорошо внешне, так сказать, замечательно. Вот. Но с духовной точки зрения я бы пострадал, потому что такая жизнь, она, конечно, сделала бы мою духовную жизнь очень поверхностной, мне было бы сложно это все, понимаете, потому что какие-то эти внешние вещи, внешнее чувство наслаждения, которое идет мне на каждом шагу, оно сильно отвлекает меня. А Сатурн, кажется, что он загружает человека разными всякими проблемами, но если я ставлю себе духовную цель, то вот он становится моим другом. Он помогает мне делать правильные выводы, что это время для аскезы, для такой вот, для йоги, для таких добровольных принятий на себя ограничений и так далее. Вот вам, пожалуйста, высшие вибрации Сатурна, когда я из них как бы духовный вывод делаю, или низшие вибрации Сатурна, когда я весь в тоске там сижу, да. Вот. Или та же самая... То же самое какой-нибудь Юпитер. Вот этот период человек, как правило, он может, допустим, высшие аспекты Юпитера — это духовное знание, просветление, встреча с духовным учителем, то есть как бы такое духовное богатство. А другая сторона Юпитера, вот, это материальное богатство. Человек как бы толстеет во всех планах, то есть его действительно может разнести в физическом плане, вот, или капитал у него может повыситься, еще что-то такое. То есть богатство, но либо духовное богатство, либо материальное богатство, либо, так сказать, вот, человек духовно вырастет, либо он в материальном плане растолстеет, вот, и так далее. Та же самая какая-то Венера, с одной стороны, это материальная любовь, материальное наслаждение. Вот. Но, как ни странно, это низшие вибрации Венеры. Вот. А высшие вибрации Венеры – это бхакти, потому что изначально Венера – это Шримати Радхарани. Это не Венера Миловская, как вы привыкли думать, а это Шримати Радхарани. Она, так сказать, источник любви всей. Вот. Поэтому все эти вещи… Марс, с одной стороны, он дает бешеную энергетику, человека аж трясет, ему, так сказать, хочется там что-то делать, он рвется в бой, там, вечно куда-то там нарывается на что-то, так сказать, попадает в какие-то разные ситуации, вот, какие-то конфликты, что-то еще. Вот. А с духовной точки зрения он может дать большую работоспособность, целеустремленность, такой, знаете, огонь, пафос, то есть, так сказать. Как это, сжечь же можно чего угодно, он Хануман ланку сжег, да? Хануман — это чистое, так сказать, использование энергии Марса в преданном служении. Вот. Воин такой вот сильный, да, вот такие вот какие-то подвижничества, такие вот какие-то внешние какие-то изменения такие. Вот он Марс, понимаете, в духовном плане, что он может сделать. А в материальном плане, ну, можно других там дров наломать, что-нибудь построить такое тоже со строительством Марса. Ну, в общем, всякие разные такие вещи. Но он очень такой энергичный, он очень интенсивный, и он, так сказать, дает много всего. И порой с этой энергией человек даже не справляется, что она его начинает разрушать, если этот Марс слишком сильный. Вот. Гнев может повысить. И так этот гнев, что-то еще он может облагородить. И так далее. Вот. Поэтому все эти вещи, один и тот же человек, мы знаем, вот вы можете его раздразнить, понимаете, и он проявит свои низшие проявления. Он будет ругаться там, все, хамить и так далее. Вот. А потом мы его вдохновим хорошо, и он уже почти святой, понимаете. Вот точно так же эти планеты, как мы живем, они проявляют свои разные аспекты, низшие аспекты, высшие аспекты, природу свою низменную. В каждом из нас есть и низменное начало, и возвышенное начало. Точно так же эти грахи – это астральные сущности, вот, и из них можно разные вещи добыть, понимаете. Вот. Многие люди в период раху, они испытывают глубочайшие откровения духовные, сказать, много разных таких вот трансформаций внутренних происходит. Вот. А для кого-то, там, для материста, я помню, что такое для меня был период раху в моей жизни. Ну, просто, так сказать, жил действительно как чандала. Непонятно, что ел, непонятно, что пил, как гулял, чем я жил, там, какие были желания. Все. Вот он был период раху, понимаете. Ну так все это. Вот. Допустим, скажем, у людей, которые занимаются духовной практикой, этот период раху, он может проходить совсем по-другому. Совсем по-другому. Он может давать браху, он как бы такой футурист, то есть он рождает много планов на будущее. То есть человек конкретно устремляется в какие-то, так сказать, будущие вещи, моделирует свое будущее. Очень много таких вещей. Поэтому в этот период человек духовный, он может более серьезно относиться к своему духовному будущему, чем, допустим, какие-то другие моменты. Другие моменты могут привязывать его либо к прошлому, либо к каким-то своим настоящим, сиюминутным вещам. А в этот период, наоборот, человек очень серьезно будет относиться к своему будущему. Если он духовен, значит, он будет совершать такие поступки, которые благоприятны для его духовного будущего. Понимаете?
И получается, что выбор все равно остается за нами.
Выбор остается за нами, конечно. Конечно. Вот. Либо будет действовать наша такая вот карма, либо эта карма она будет действовать, но как бы в другом ракурсе примерно. Понимаете? То же самое, что пришло время обеда, я хочу есть, но что именно я буду есть? Понимаете? Либо вот это, либо это. Вот. Пришла старость, ну что будем делать? Либо мы так ее будем проводить, либо так ее будем проводить. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Thank you.